Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы читали сегодня отрывок из Евангелия, для нас очень значимый, который говорит о брачных отношениях. И евангелист Матфей начинает это свое начало так. Фарисеи подошли, искушая его и спрашивая, позволительно ли по всякой вине разводиться с женой своей. И Христос им отвечает, творец мира, то есть тот, кто сотворил все, сотворивший из коней, как он славянский, мужчину и женщину сотворил их. Знаете, тут лучше вспомнить Ветхий Завет, там в первой главе, как раз в книге Бытия, сказано еще откровение. И сотворил человека, и как объяснение, мужчину и женщину сотворил их. То есть сначала в единственном числе сотворил человека, потом мужчину и женщину сотворил их. Причем это подается именно как объяснение, что сотворил человека. И именно поэтому читатель внешний, для которого Священное Писание – культурное наследие, не совсем понимает, для него как бы два сотворения человека в первой главе, потом во второй главе, когда творится Адам, и из стороны Адама просто слово на иврите можно перевести как ребро, как сторона. В общем-то, и то, и другой перевод вполне адекватен. И вот сравнивая эти две главы, человек недоумевает, еще в первой главе, скажем, он говорит в общем и целом о едином человеке, почему тогда мужчина и женщина сотворил их. А там дальше говорится о творении Адама, как бы второй раз его творит, и потом из его ребра жену. Но, понимаете как, вот вторая глава действительно книги Бытия открывает творение человека и мира непосредственно, не просто во времени, а когда мы видим непосредственно, как это происходит, вот как. А что касается первой главы, не сказать, что это вневременная глава, хотя все дни творения, они вовсе не 24 часа, в конце концов, там 24 часа, то можно говорить о сутках только на третий день творения. Ну, потому что наши сутки зависят от вращения Земли, и звезды просто, планеты и звезды, относительно которых чего-то вращается, чего-то движется, будут творить только на третий день. Поэтому и всегда, в общем-то, мы смотрели на эти дни творения, как на разновременные события, периоды. Разновременные периоды. Собственно, и перевод-то действительно может быть как день, так и период. И понимаете, в первой главе как раз Бог видит и свое творение, вот только-только Он все это создал, и оно хорошо весьма. И сразу видит и исполнение своего творения уже в вечности. И смотрит он на... потому что перед Богом все ряды временные открыты. Не нужно думать, что Бог как-то угадывает будущее. Это пророкам дано. Не угадывает, опять же, будущее, а просто знание будущее, видение. Скажем, если представить период человеческой истории, вообще истории Земли, как некий отрезок времени, то вот некие отрезки времени в будущем дано пророкам увидеть. И они это возвещали. Честно, они сами не знали, что они возвещают. И Как правило, подчеркиваю, как правило, когда они говорили об отдаленном будущем, люди, слышащие, современники, опять, как правило, они ничего в этом не понимали. И понимали только те современники, которые уже видели исполнение пророчества. И так всегда и бывало. А для Бога известен уже весь этот отрезок. Бог все, не все предопределяет от людей, но все предвидит. И для Него торжествующая церковь совершенно очевидна, и победа Его церкви совершенно очевидна. Именно в силу того, что в основе церкви воинствующей, как вот во времени, да, лежит именно Он. Поэтому Он не может не победить. Вечность не может не остаться. Все временное, все, что не относится к вечности, не может там удержаться, да, не имеет самостояния. Именно поэтому-то святые отцы так откровенно и так однозначно всегда говорили на вовлечении, кстати. Тот же Антоний Великий Преподобный, который так много говорил, казалось бы, о землях, и в то же время он первый же и сказал, что мы их должны почитать за ничто. И нелепо бояться нечистой силы. Просто именно в силу того, что христианин имеет над ним духовную власть. Мы от него отреклись и в него непосредственно при крещении плюнули. Буквально, плюс символически, но буквально. Тем самым сказав, ты для меня ничто. Я, может быть, душа моя и живет по твоим законам часто, по своим желаниям и по своим чувствам. Именно поэтому она падшая, и именно для этого я стал, поэтому я стал христианином, христианкой. Но ты для меня ничто. Я хочу по вере иной благодатной жизни, не твоей. Именно поэтому на него плюю. И вот, когда мы говорим именно о видении Божьем и ведении Его, да, действительно личная жизнь никогда Богом не декларируется как судьба. Сам человек делает выбор. Другое дело, что выбор очень нетрудно предсказать человек, когда он живет по закону как раз своей падшей души, по плотскому человеку, как говорит апостол Петр, да? Но в том-то и дело, что не только даже крестьяне, но тот, кто ищет смысл, да, ищет Бога в своей жизни, он тоже вдруг может поступить вопреки своим чувствам, вопреки своим желаниям, по вдохновению Духа Святого Божия. И вот именно это дает возможность царству восторжествовать и в будущем, и в этой жизни. Оно никогда не увядает, оно никогда не умирает. Именно в каждом человеке. Потому что в любом человеке есть образ, это и есть искра, заложенная Богом, которая может ответить на призыв Божий согласия. Вот как и наша душа ответили согласием на его призыв, и мы находимся на призыве. И вот, когда мы говорим о том, как он творил человека, он видит такое единство между двумя, между человеком и мужем и женой, что он видит в них одного человека. Тогда нам становится понятно, почему мы исповедуем три лица в одном Боге. Что их соединяет? Это понятно, то та же скрепа, которую он дал как раз и первым людям. Мужу и жене. Любовь. Только не любовь эмоциональная, как вот у нас такой вот, нам кажется, что любовь это некий всплеск такой вот, где мы говорим нежные слова, это все очень просто. Любовь Божия, она не зависит от обстоятельств, она не зависит от внешних условий. Она всегда бесконечна и вечна, и всегда к каждому отдельному человеку. Именно поэтому каждый отдельный человек для него дорог, бесконечно и вечно. Просто по-другому он относиться не может. Он вечность, и он бесконечен. И он есть как раз источник любви. И поэтому очень четко церковь всегда изначально сразу, она говорила, что какой-то меркантильной причины, именно причины, как вот надо, да, как у нас всегда причина, это вот нечто надо. Творить мир не было. Мир был сотворен по избытку его благости, по избытку его неизреченной любви, чтобы и то, что сотворено, оно бы вошло вот в эту радость Господа своего, в это единство, в тайну любви Святой Троицы, неизреченную, для нас совершенно неизведанную, негаданную, нежданную. И именно в силу того, что после падения первых людей, именно в силу того, что души наши замкнуты на себя, а не на других, что и есть любовь, мы не можем понять ни логики поступка. Почему вот по естественному человеку, я имею в виду, почему и сказано апостолом Павлом, что Христос для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Потому что никакая плотская душа, вот казалось бы, ну один народ, вроде бы ему дан был закон, да, ему дано было видение единого истинного Бога. Но когда человек сам пытается исполнить закон Христов, он его может исполнить только внешне, а внутренне, и то, что он еле-еле это исполняет, тянется, да, это только его надмевает и гордит. И единственное, что в таких случаях человек хочет, это распять Бога. Потому что он считает, что вот без него уж точно Бог обойтись не может. А если он без него, как бы он такой же, как все остальные, тогда чего я огород буду городить? Тогда зачем тогда ей нужен этот хозяин? Давай-ка убьем его. Но как раз это Ветхий Завет очень хорошо показал. Вот в том-то и дело, что когда у него фарисеи спрашивают про разводное письмо, ну, язычники действительно сходились, расходились, хотя и у них даже были гражданские акты, которые фиксировали брак, гражданский брак. Вот, кстати, гражданский брак всегда фиксируют. У нас называется гражданский брак сожительство. Совершенно неправильно. И это просто ложь. Гражданский брак – это тот, который, где муж и жена как раз не боятся зафиксировать каким-то гражданским актом свою совместную жизнь, и тем самым они очень четко дают друг другу понять и всем, что при свидетелях, так сказать, что я не боюсь ни моральной, ни материальной ответственности. Я всю беру ответственность на себя, всю юридическую и моральную ответственность за будущее своей семьи, за будущее нашей совместной жизни. Но в том-то и дело, что вот как в конце, когда он сказал, что вначале никто никогда не разводился, и как же говорят ему фарисеи, а вот как же Моисей заповедовал нам давать разводное письмо. Но если у язычников они спокойно сходились и расходились, то у иудеев хотя бы была какая-то фиксация, вот за что, почему. Хоть как-то пытались упорядочить этот процесс. И вдруг Господь говорит, что это по таковыности вашей, Моисей дал вам эту заповедь. А вначале никогда не было так. И сказал, что и будут жена и муж и жена в плоть едину, то есть уже не двое, а как бы одна плоть. И здесь смысл совершенно прозрачный и четкий. Вот, чтобы понять его, можно просто процитировать владыку Антония Сурожского. Он как бы в лицах представил творение жены из Адама, да? И вот они впервые, ну, по-церковнославянски, не по-церковнославянски, по-русски, у нас переведено так, и наложил сон, да? Но по-церковнославянски, по-гречески не сон, а исступление. Сон – это состояние как бы ниже естественного. А вот что касается исступления, это состояние выше естественного. Это некое состояние между
между вот этим миром и миром духовным, где человек не спит, а наоборот, он бодрствует, но бодрствование его, оно как бы внутри сердца, в сердцевине его души, скажем так. И вот они, наконец, оба открывают глаза. И как вот владыка Антоний говорит, Адам смотрит на свою жену и говорит: удивительно, это же я, в то же время это она. То же самое и она смотрит на Адама и поражена. Ведь это же я, и в то же время это не я, это он. То есть вот в этом как раз единство, когда человек не видит, абсолютно не видит никакой дистанции между собой и другим. Когда, казалось бы, два, но между ними такое отношение, они вызвали, как источник, они вызвали такие отношения друг к другу, что даже нет, ну вот какого-то минимальности какой-то, чтобы их разделяло. Вот в этом-то как раз и разница парных животных, которые сразу были у животного мира, и у растений, кстати, тоже, и у рыб, там, у птиц небесных и так далее, гадов. И у человека, у которого не было пары. И оказалось, что помощник – это он сам, только иная сторона души. И поэтому, если, скажем, действительно, организации у мужчины и женщины разные, и слава Богу, что разные. Именно поэтому мы не просто дополняем, а восполняем друг друга. Это и есть полнота человеческая. И вот когда было вот это падение, то единство это распалось. А желание обладать осталось. И поэтому каждый стал пользоваться действительно своими преимуществами, своими талантами. Мужчина захотел овладеть женщиной своей силой, а женщина решила овладеть мужчиной своей слабостью, но своими слабостями. Но изначально, он как раз говорит, так не было. Изначально просто не разделялись люди. Это только случилось после падения. После падения стало надобно друг друга терпеть. И получилось противоречие. С одной стороны, я один не могу в этой жизни. Мы все время друг от друга зависим. И друг другу нужны. А с другой стороны, все время второй, другой, да, нам все время мешает. Его и здесь надо терпеть. Он и здесь другой, он и здесь не такой, как я. Он и здесь мне не нравится, и здесь. И оказывается, в основе любви лежит не эмоциональный всплеск с нежными словами, терпение, воля. И оказывается, любовь не там, где мы умиляемся и сумки теряем, а там, где нам было горько, больно. Но именно потому, что мы любим, мы потерпели и все равно любим. Вот там любовь. И все равно остались верны. И вот в основе этой любви как раз, этого единства, вне зависимости от того, с чем мы столкнулись, основа этого единства лежит Господь. Именно поэтому он заговорил о скопцах. Не думайте, что он перевел тему в другую сторону. Да нет, он говорил о брате как раз. В том-то и дело, что ведь все творение мира было задумано как брак между Агнцем, Творцом и его творением. Смысл брака в единстве. И когда он говорит о скопцах, которые, ну вот есть, ему уже сказали, там, его уже ученики, ну если такие обязанности перед женой, то лучше и не жениться. То есть, если я должен все время жить с человеком и терпеть его все время, то зачем же тогда? И вдруг он говорит о скопцах. И вот он говорит о скопцах, которые и такие уже родились, которые были оскоплены людьми. И потом говорит о скопцах, которые сами себя оскопили, сердечно причем, как он замечает. Ради Царствия Небесного. Это значит что? Это значит, что, ведь понимаете как, никогда действительно церковь не называет блудом и брак невечным. Никогда не называет. Это выдумки уже современных людей. Раньше даже такого помыслить не могли. Но раньше по большей части вечные браки были, но никогда ни у кого бы в голову не пришло сказать и хула на Бога, что там какие-то И иноверцы, или вообще неверующие, живут в блуде, потому что они не венчались. Потому что венчание – это таинство, смысл которого не в том, чтобы дать благословение на кровать, простите. Просто язык даже трудно поворачивается, чтобы вот такие вещи объяснять. Смысл брака в том, что вдвоим становится друг друга слишком мало. Они видят немощность своей любви. Они видят свою разделенность. Почему раньше как раз перед венчанием обряд обручения отстоял по времени от венчания? Вот сначала обручились, как заложник, вот я тебе дарю тебе свое кольцо большое, да, говорит жених. А я тебе дарю свое маленькое, говорит невеста. Это мой залог любви. Я там не буду тебя контролировать, там смотреть, но знай, что я тебя люблю. Ты свободен, ты свободен, но знай, что я тебя люблю. И вот это время до венчания как раз, они видят, насколько, сколько много всего их разделяет, сколько много у них эгоизма, эгоцентризма, своего хочу, своей воли, да, но своей же воли хочу. Мы же никогда не под чужой не живем. Мы же не живем по воле родителей. Но, соответственно, и дальше тоже. Эти воли наслаиваются друг на друга, сколько тщеславие, сколько вдруг под настроение там, да, да сколько всего нас разделяет. И вот, а любовь-то замахивается на все. Она радуется и малому, да, прибытку, но она никогда никаких ограничений, сердечные отношения не терпит. И поэтому жених и невеста, когда вот узнают, что их любовь вот такая немощная, она зависит от многого, внутри себя же. И тогда они идут в церковь, как вы так говорили, Господи, а вот теперь мы хотим венчаться, чтобы нас не двое было, а чтобы нас трое было, чтобы ты был посреди нас, чтобы у нас были твои отношения, чтобы мы смотрели друг на друга твоими глазами, чтобы между нами установилось хоть какое-то подобие евангельской жизни, твоей евангельской любви, твоих евангельских отношений. Чтобы, да, мы мыслим по-разному, но чтобы у нас было единение мыслей именно сердечное, чтобы мы принимали друг друга такие, какие есть, чтобы мы сумели потерпеть, чтобы мы вот в этих разделениях только сумели расти в Твоей любви, в Твоей, Господи. А наше что? Наше только нас разделяет все везде и всюду. Вот и о скорбцах он говорит. Ведь понимаете, я могу действительно, вот, ведь этот отрывок такой же, как он говорит, вот, кто возлюбит отца или матери больше мне, не достоин меня, кто возлюбит там жену, мужа, детей больше меня, не достоин меня. Да почему? Да потому что если я буду любить именно своей любовью, вот всех моих сродников, там друзей, знакомых и так далее, ну ясно же, что это моя любовь зависимая. Она везде и всюду будет разделяться, как и является в жизни. Нас соединяет только Он, именно Его любовь, Христова, верная до смерти и смерти крестной, которая не знает ограничений, которая не ограничивается смертью крестной, а восстает, воскресает снова. Поэтому и читается на венчании как раз отрывок из Евангелия о том, как первое его чудо в Кане Галилейской, когда он воду притворил вином. Да? Вот и для нас очень важно, чтобы наша вода, которую мы называем любовь, очень условно, так же как и наша верность и дружба, они условны именно потому, что они изменены. У Бога нет изменений. Он вчера и есть той же. И вот тот, кто как раз пытается прилепиться к Нему и сначала стяжать Его любовь, Его внутрь себя вместить, да? Вот кто как раз живет вот этим скопец сердечный, тот, кто живет покаянием как раз, тот, кто видит именно несовершенство своей любви, ограниченность и вывихнутость ее, эгоистичность, и просит Божьей любви как дар, как подарок, вот тогда-то как раз любовь его к жене и у жених мужа целомудренна. Тогда в сущности действительно для жены, ведь естественно, видеть человека другого пола только в своей жене. В принципе, для человека, который именно любит, в общем-то все остальные-то как бы среднего рода. Единственный человек другого пола – это именно муж и именно жена. Если есть вот эта самая сердечная любовь Божия. Потому что, знаете, даже если в этом мире нечто, что никогда не надоедает, например, мы хлеб едим, никогда он не надоедает, да? Вот если мы смотрим на плоские отношения, да, они могут надоесть. Но потому что все это человеческое, все ограничено. А вот когда мы смотрим на сердечные отношения, то человек сам себя не знает. Вот это он для себя открывает, что он сам-то для себя тает. И проходит там десятки лет, да, а люди друг друга все время узнают по новому. И этому узнаванию, познанию, ведению, радости этой новой встречи в конце края видно. Но это только в Боге. Именно поэтому, когда он говорит о скопцах, он говорит именно о устремлении воли, мысли, души, веры, совести, устремлении именно к нему, к своему источнику. Тогда отношения друг с другом, они станут воистину брачными. Тогда как раз вот эта скрепа главная, да, будет между ними. Именно Христос посреди них. Но переживать они эту Христову любовь будут как свою собственную, друг к другу. И вот в этом, собственно, тайна церкви нашей, что благодать Божия, как очень часто, к сожалению, видят не только внецерковные люди или околоцерковные люди, но и внутрицерковные люди. Не некое действие, не некий акт Божий, который сброшен нам по милости своей с высоты небесной, а благодать Божия – это Он Сам, это не что, а кто, который входит державно в нашу жизнь, если мы его впускаем. И чудо на самом деле, да, оно как реализация его, да, оно может быть во что-то в чем-то материальном. И каждый христианин с этим в жизни как-то встречался. Я не говорю о какой-то степени масштабности этого чуда. Просто наша жизнь индивидуальная, она очень немасштабна. Но для любого христианина, который столкнулся с чудом, важно не просто его реализация материальная, да, а важно то, что вот в это время он столкнулся именно непосредственно с Христом, с его присутствием. И тогда эта реализация, ну, это просто напоминание. Это напоминание о благодарности именно той связи, того единства, той благодарности, вот именно евхаристической благодарности, да, которая возникла при непосредственной встрече с Ним. Он чудо, все остальное только результат Его. Он чудотворец, потому что Сам Он чудо, Он потому что источник жизни. Источник вечности и бесконечности, источник любви. И когда он говорит о скопцах именно во имя Царствия Небесное, он говорит не о неком человеческом акте. Как раз вот есть люди, которые оскоплены от людей же, да? И все это как бы отодвигается за скобки, как не имеющие ничего серьезного. А вот те, кто оскопили себя ради Царствия Небесного, тогда для них действительно становится каждый ближний. Вот если научился человек действительно любить свою жену, своего мужа, то он еще научится любить всех. Вот значит, что он любит ближе. Он может воспользоваться опытом своей любви к своим самым близким. Сначала к мужу, к жене, к своим детям, к своим родителям, братьям и сестрам. А потом ко всем остальным. Круг будет все время шириться, именно потому, что у человека возник этот опыт. И этот опыт, чем больше он встречается тогда с людьми, тем больше этот опыт растет. Общение с человеком, когда между нами Христос, когда уже человек видит в другом образ Божий. И тогда он входит всегда вот в эту сакральную сферу, вводит как бы мир, весь, который окружает его, в эту сакральную сферу Божию. Поэтому вот этот отрывок, он на самом деле нам очень многое открывает. И границы брака-то как раз тогда и бесконечно расширяются, а самое главное, тогда понятно, что почему церковь так предлагает все-таки именно войти в таинство венчания не как некий единовременный акт, а также как крещение, венчание таинства, оно раскрывается постепенно всю жизнь и до самого конца. И Вот в этом таинстве венчания, да, человек приобретает мир и людей через брачные отношения с мужем, женой, и дальше вот эти брачные отношения ширятся. Этот опыт любви, он ширится именно потому, что он Бога все время, мир с Божьей внутри этой любви все время узнает. Он узнает самого Бога. Милость его не как, опять же, действие акта, а самого Бога, который всегда разделяет с ним всю жизнь. Вот дай нам Бог с этими брачными отношениями встретиться, тогда искать их, чаять их, алкать. Тогда у нас не появятся такие полицейские вопросы. А вот как там, по каким причинам там можно разводиться, каким нельзя, что грех, что не грех. Просто это такая пошлость относительная слов евангельских, вот то, что задали фарисеи. Тогда действительно не было никаких вот четких установлений. Сказано только было, да, кроме греха прелюбодеяния, Христос очень четко сказал, что если разводится, кроме греха прелюбодеяния, если разводится, то прелюбодействует. Если женится на разведенной, то прелюбодействует. Но это опять очень, это все касается очень грубого, нечто очень грубого. Это тогда, когда уже действительно ничего не склеит. Люди живут совершенно не друг другом. Они друг друга уже давно забыли, они просто рядом материально, так сказать, да, географически. Но внутри себя они давно уже друг от друга ушли. Именно поэтому в таких случаях совместной жизни и бессмысленно. Она может быть рядом, но все равно будет, люди хоть вместе будут даже вот непосредственно плечом к плечу, но они всегда все равно будут разъединены, между ними будет пропасть внутренняя. Вот дай нам Бог эту пропасть восполнить непосредственно им, Христом, не какой-то помощью. Помощь Божия – это опять же не что, а кто – это Он. В ту меру, в какую я сумел Его в себя впустить, в ту меру, в какую я открыл себя для Него. А вход открывается всегда тем самым покаянием, когда, Господи, у меня нет, у Тебя много.